Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Ночь на хуторе близ Диканьки». Читает артист Иван Литвинов. Что за невидаль вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Вот вроде бы так начинается книга. Так нас учили по школьной программе, верно? Нет, все было совсем не так. Все это, слава богу, началось гораздо ранее, ниже следующих событий, хоть и увидела свет куда как позже. Но, по совести говоря, чтобы не обманывать вас, любезные читатели мои, оказывается, и не было в начале никаких вечеров. Да что ж говорить, хлопнув с мушковой шапкой с малиновым верхом, кою и самому заседателю из Миргорода не стыдно примерить будет, так, чтобы ни одна собака брехливая даже гавкнуть не смела, да и морду свою поганую скривить в сторону хорошего человека, так вот, хлопнув об пол шапкой, побожусь, что истории те, что записаны пасечником Рудым Панько, и впрямь произошли в тихих краях наших. Но не пасечник их писал. Обман — это все. Так почему бы не рассказать ту правду, что вдруг стало мне известно? Вот только как поведать вам все, не пытаясь подделаться под народный тогда и высокий теперь литературный стиль бессмертных строк? Ну да ладно, как смогу, так и начну. А уж вы решайте сами, читать, не читать, верить, не верить... Но я и не стану врать, что, как любят говорить толкинисты, все было не так, профессор не прав. Все так. Просто старая рукопись, попавшая мне в руки. Ох, да не рукопись, пожалуй, а объемная пачка разрозненных пожелтевших листов, исписанных ажурным бисерным почерком с грубоватыми рисунками на полях, вызвала у меня странные подозрения. Все ли мы знаем о том человеке, что придумал Диканьку и написал те самые «Вечера на хуторе». И выходило, что ох, как далеко не все. Папка была очень старой, кожаной, потрескавшейся от времени, а записи, которые она хранила, были куплены мной... О, даже не знаю зачем. Вот привязался на воскресном рынке какой-то полубомж в крепком подпитии еще с половины восьмого утра, то ли цыган, то ли немец... У нас в Малороссии любой иноземец, англичанин ли француз, а то и просто чужак, все едино немец, то ли еще невесть какой чертяк с явно выраженным малороссийским акцентом на голубом глазу, уверяя меня, что слухал про пана писателя, так что вот оно вам тогда будет щиро интересно. И вручил-таки мне за 100 рублей эту разваливавшуюся древность. Правда, когда через 5 минут я проверил карманы... Оказалось, что дал тому ушлому типу не 100, а 1000 целковых. Как? Настроение резко упало, поскольку до дома мне теперь предполагалось идти пешком, ибо панов писателей любого уровня известности, даже в нашей скромной провинции, ни один таксист даром не возит. А тут еще и дождь, чтобы его проклятого, нашел же время пролиться. То есть в подъезд я ввалился уже практически мокрым насквозь, пряча под рубашкой злополучную покупку. Так у нас еще и лифт отключили. Пешком на 8-й этаж. Дома первым делом бросился в душ, потом налил большую кружку крепкого чая с малиной, удобно уселся в кресле, развязал веревочки на папке и... Господи Боже, каково же было мое удивление, когда с первых страниц, чуть не рассыпающихся в моих руках, полилась певучая украинская речь и замелькали знакомые названия «Диканька», «Миргород», «Сроченцы», почудился запах свежего сала с чесноком, аромат горилки с перцем, послышался перестук царицыных черевичков, а за окном разлилась дивная гоголевская ночь». И пусть даже сейчас, все еще до конца не понимая, чьи путевые заметки попали мне в руки, я попытаюсь рассказать эту историю вам. Другим языком и другим словом, уж тем более не дерзая говорить от первого лица, а лишь скромным взглядом стороннего наблюдателя. Итак, пожалуй, начнем с того, что его звали Николя. Его звали Николя. Именно так на французский манер, с ударением на последний слог, он и предпочитал представляться людям, с ним ранее незнакомым. Понятно, что сестры и матушка молодого человека обращались к нему иначе, да и в провинциальном Нежинске среди Богданов, Оксан, Левком и Кол, Тарасов и Ган это вычурное «Николя» звучало совершенно не к месту. Но что до этих условностей молодому повесе, высокому и мускулистому, с едва пробивающимися усиками, хитрой полуулыбкой и насмешливыми карими глазами? Ни одна сельская или хуторская красавица грезила в снах своих о молодом веселом паныче с хорошо подвешенным языком и неокольцованным безымянным пальцем правой руки, но ни одна, покуда, не волновала всерьез его сердце. Увы, наш герой как раз только и входил в тот счастливый период благородной юности, когда романтическое отношение к противоположному полу скорее заставляет вас совершать безумные подвиги в честь прекрасной дамы, чем без лишних разговоров волочить ту же даму на сеновал или под венец. Вздохи и слезы загорелых селянок не тревожили его сердце, полностью отданного во власть величайшей из недотрог. Он искал душою свою Лауру, свою Джульетту, свою Лукрецию, уж на худой конец, так и прекрасную Елену, взбреди в голову мыть ноги где-нибудь на отмеле Великого Днепра. Последнее чрезвычайно огорчало тетушку, к которой выпускник Нежинской гимназии Николя прибыл на лето из города ради поправления здоровья и отдыха от скучной латыни, церковных псалмов и евклидовой геометрии. «Да что тебе надо? Дитё ты неразумное!» — всплескивала полными руками добрейшей души Анна Матвеевна, заставляя скатерть, шитую красными петухами, громадными блюдами с пирогами, варениками, голубцами, виноградных листьях, могучим борщом да прочими полезностями. «Совсем ничего не ешь, уж так худ, что сердце кровью обливается. От нынче же скажу отцу Кондрат, чтоб посмотрел, что ты там за книжки небогоугодные за пазухой прячешь. Уж он-то у нас строг к вольтерианству, таких епитимий бывал в церкви направо-налево отвешивает, что и матерые запорожцы разлетаются, как спелые груши. Говори сей же час, что прячешь, не доводи до слез, ушибу!» «Стихи это, тетушка!» С тоской размышляя, как бы повежливее убраться из-за стола, был вынужден признаться молодой человек. «Вирши, по-вашему?»
«Вирши? Ох ты ж мне, грехи наши тяжкие! Чьи вирши-то?»
Анна Матвеевна, словно бы за поддержкой, обернулась к двум слегка перезрелым дочерям. «Великого английского стихотворца Шекспира Уильяма».
«Полюбовные поди!»
Двоюродные сестры за столом прыснули смехом.
«А нам, почитай, Николенька, мы ужасть как по любовной истории любим. Поди, все интереснее, чем парубки за вином брешут».
«Тец, охальница балаболки!» —
прикрикнула маменька, грозно вздымая деревянную ложку, и лицо ее благолепное, мудренное опытом зрелости, стало пунцово-красным.
«Дам я вам по любовности. За вином, говорите? Так вон, а господина исправник, уж попрошу тех парубков шею гнать, а то и солдаты лоб забрить за недозвольные речи. Знаю я, поди, что они там вам рассказывают. Было время, понаслушалась. А могла ведь за самого настоящего генерала замуж выйти, если б не...»
Тут затуманившийся воспоминаниями взгляд ее пал на пустое место за столом.
«Николенька! Ох ты ж, стервец такой! Ох ты ж!»
Поздно. Осчастливленный свободой своей, молодой человек весьма вовремя утек из дому. Яркое июньское солнце встретило его теплыми объятиями, свежий ветер расцеловал в обе щеки, а ноги сами понесли за околицу огородами мимо зеленых яблоней слив в сторону тихой Диканьки. Именно там, в середине села, стояла огороженная плетнем добротная ухоженная хата, где с Божьего благословения проживал сельский Тор, его единственный друг, добрейшей души кузнец Вакула. Когда молодой паныч был еще сопливым мальчишкой, Именно Вакула, хоть и на год младше возрастом, отважно защищал Николя от компании сельских задир. В свою очередь и Николя проникся искренней дружбой к смуглому, крепколобому малышу, с 3 лет помогавшему отцу в кузне, и даже за год или 2 худо-бедно выучил приятеля грамоте.